вечер. Добрый вечер. Это экстракт. Но сегодня кое-что есть. Но список психических болезней известных клинической мировой психиатрии расширяется. И туда еще может быть занесен такой любопытный недуг под названием томагавкофобия. Томагавкофобия стремительно развивается у Кремля. Вот то через губу фырканье и демонстрация того, что это фигня и нам это неинтересно и не страшно, уже сменилось весьма и весьма тревожными состояниями и репликами. Пока они транслируются только через Пескова. Но Трамп хитер. И, судя по всему, его хорошо консультируют реальные специалисты. Его постоянная связь с Зеленским доказывает, что да, действительно, они сейчас сумеют довести Кремль до некой кондиции. Но я думаю, что все равно это бесполезно и бессмысленно, потому что, ну вот если вы посмотрите у меня в телеграм-канале видео с помощником президента Российской Федерации господином Ушаковым, вы абсолютно все поймете. Ясно, все ясно, что галоперидол в обычных дозах и в обычных применениях абсолютно бессилен. Над Россией нужны затяжные регулярные ливни из миллионов летящих с неба шприцов с этим мощным антипсихотиком. Вот шприцы. Они могли бы настичь и периодически индицировать хотя бы часть населения Российской Федерации. Впрочем, помрачение национального рассудка настолько сильно, что, скорее всего, и галоперидол не спасет. Вообще не поможет, похоже, ничто. Вот этот самый помощник Путина, господин Ушаков, полностью его речь вы можете прослушать у меня в телеграм-канале. Он ранее все-таки не имел репутации такого вот уж активного и упертого идиота. Но теперь и он кипит прямо вот недоумением. Ушаков не понимает, откуда у Европы и у всего свободного, не задиктатуренного мира взялось столь сильное омерзение к России. Ушаков в шоке. Он всплескивает ручками. Он причитает, он озадачен, ну почему же страну-убийцу, людоедку Россию разлюбил Запад? Ведь все было так хорошо. Этот советник президента недоумевает, какие вообще могут быть претензии к России, которая всего лишь устроила вторжение, геноцид, оккупацию, войну, массовые убийства и разрушение городов. Вот неужели репрессии, пытки, смерти, унижение тысяч уже невинных людей внутри страны, а также ликвидация всех прав и свобод и установление русского фашизма – это повод портить отношения с Российской Федерацией, презирать ее и ненавидеть? Ушакову вообще странно, что установленный в России абсолютный фашизм вызывает чьи-то нарекания. Есть, конечно, слабые, весьма слабые надежды на то, что старый плут Ушаков кривляется. Но если он искренен, если сознание почти всех русских уже так перестроено под хотелки спятившего Путина, то история, конечно, для нас, для всех, для всего мира попахивает безнадегой и очень большой кровью. Ликует, конечно же, ликует безмозглая РПЦ, ставшая частью карательной и военной шизухи Путина. Ну, неистово, вот прям неистово счастье Поповское сблизь их самые черные поповские мечты. Теперь Единая Святая и Апостольская вновь может сажать, гнобить, давить много столетий. Ну, они привыкли, действительно. Арвин, девонька, успокойся. Они очень много столетий, церковники, ни в чем себе не отказывали. Они уничтожали, напомню, всех, кто смеялся над их билибердой. Но в свое время большевички их пообломали и надолго сунули в нафталин, за плинтус. Но Путин вернул попам все права на принудиловку к вере и на насилие. В общем-то, это прекрасно. Это прекрасно, потому что своим соитием, коэтусом, с русским фашизмом церковь рассказала о себе все. Рассказала все о себе и о своем учении. И стала понятна цена болтовни про Христов и про святых. Но на днях лекторы церковные, они окончательно перестали стесняться. Сейчас РПЦ выполняет команды Кремля, которому, да, действительно надо обеспечить себя окопным мясом на много лет вперед. И попы сейчас пропагандируют следующий постулат. Пожилые россияне должны избавиться от имущества и отдать деньги детям, чтобы дети имели возможность и средства вырастить детей и не делали аборт. Таким пенсионерам пора продать имущество и квартиру, и умирать, утверждают попы. Они уже пожили. Попы смекают, что смерть Путина лишит их множества благ. Сказка для них кончится. Но церковникам не мила жизнь без осетрины, икры и возможности, пардон, безнаказанно присунуть своим маленьким духовным дочерям и сыновьям. И поэтому они со своей стороны изобретают массу интересных способов продлить дни режима. Россиян собираются в мечтах пока церковников, но эти мечты озвучены. Игуня уже дал распоряжение 7 раз в день молиться за президента Путина, за то, чтобы он продолжал бы СВО, чтобы он решил все проблемы и разобрался со всем, что отвлекает людей от священной войны. Гундяев сообщает, что он молится о том, чтобы продолжились удары по Киеву и другим городам, как он выразился, сатанинской Украины. Но почему я говорю, что хорошо? Потому что если у кого-то были иллюзии по поводу христианства, то они окончательно, наверное, развеялись. Ну, не следует забывать, что церковь – это не просто коллектив костюмированных жуликов, а концерн, изготавливающий в товарных количествах так называемые таинства. Церковь ведь ежегодно производит более 800 тонн божьего мяса. Более того, именно РПЦ является максимально ортодоксальной, воистину вот то, что называется хранительницей исполнительницей бредовых указаний того библейско-евангельского бога, которого придумали древние евреи в первом веке. Но ее никак РПЦ нельзя назвать, это будет несправедливо, нельзя назвать отступницей, она есть действительно истинная хранительница того самого лютого христианства, которое исключительно порочно. И вот это стремление РПЦ построить планету православных обезьян, оно как раз из этой оперы. То есть мы видим, что вот та поразительная легкость, с которой христианская по всем параметрам церковь так быстро и прочно срослась с кровавой диктатурой, ну, это лучше тысячи слов характеризует христианство как таковое. Но, впрочем, Россию не только РПЦ. Вообще уже нельзя больше рассматривать, ну, скажем так, как нечто адекватное. Теперь она территория за пределами добра и зла. Это земля злобы и безумия абсурда. А все, кто внутри нее, ну, судя по массе примет, окончательно утратили чувство реальности. Это понятно. За почти 4 года сложно было не утратить, тем паче, что всех этих людей медленно, долго варили в блевотине русского фашизма, чтобы отбить всякое ощущение реальности. Отбили, судя по всему. Теперь, кстати, терроризмом, сатанизмом и экстремизмом в России будут считать попытки праздновать Хэллоуин, а все атрибуты Хэллоуина, начиная с тыкв, они будут приравнены к символам терроризма и экстремизма. Депутаты уверены, что тыквы и костюмы подрывают традиционные ценности, разрушают психику детей, и праздник будет запрещен ради культурного суверенитета и национальной безопасности. Тем временем, я понимаю, что всем вам интересно, что происходит на фронте. Ну, кроме пыток, побоев, мясных штурмов, бесконечных этих, я уже не могу их. Каждый день мне скидывается где-то, ну, штук 10-12 архикровавых видосиков. Но я пока, в общем, дал подписчикам передышку от них, потому что невозможно это постоянно. Я вам могу сказать, что ВСУ не только отражает, но и довольно уверенно освобождает оккупированные территории, потихоньку продвигаясь вперед. На некоторых участках фронта, опять-таки, без эйфории, не надо из этого делать глобальные выводы о каких-то там победах. Нет, это говорит только о том, что на фронте существует вот это омертвение линии, когда русские в одном месте прогибают, но ВСУ прогибает в другом месте. Но все эти усилия для России абсолютно бессмысленны и тщетны, потому что я уже говорил, что то, что может Россия извлечь из этой войны, даже внешне никак не будет похоже на победу. Путину, да, ему нужна победа, но он ищет ее там, где ее нет и в помине, где ее найти невозможно. Но кархародонтозавр – это, конечно, очень достойная добыча для охотника. Но бессмысленно охотиться где-нибудь в Одинцово на кархародонтозавра или, например, на афиакадона. Они там не водятся. Последний раз их там можно было наблюдать, кархародонтозавра, ну, примерно 90 миллионов лет тому назад, а афиакадона – примерно 270 миллионов лет назад. Так что, да, это знатная добыча, Но устраивать загоны, облавы бесполезно. Их там нет. Тот, кто идет на охоту за афиакадоном в Лужский лес или в Одинцовский лес, по меньшей мере идиот. Точно так же нет победы в украинской войне. Есть для России только позор и только крах. Тем временем Запад уже вот слышны эти переборы западных колоколов, и большая западная пресса пишет о том, что да, Россия всерьез готовится к войне с НАТО и может ударить гораздо раньше, чем ждут разведки. Американский институт изучения войны утверждает, что Москва вошла в так называемую фазу ноль. Это уже этап подготовки к столкновению с Альянсом, со всем НАТО. Это включает шпионаж, диверсии, полеты неизвестных дронов над военными базами и стратегическими объектами по всей Европе. И действительно, Институт изучения войны создает резервы. Вот отмечает, что Россия создает резервы и отрабатывает новые тактики ведения войны без массового использования бронетехники. Тут надо отдать должное, что да, только две страны являются обладателями того ценного опыта, который позволяют воевать сегодня. Но еще и все это может произойти, не дожидаясь, Москва не будет дожидаться полного восстановления армии после войны с Украиной. О войне все говорят как о всеобщей войне, как о деле уже абсолютно неизбежно. Тем временем, вот пока наивный Вашингтон и тормознутая Европа упражняются в реверансах, Путин точит свою стратегическую секретную финку на севере Корейского полуострова. И придет час, конечно, он обязательно воткнет ее в печень цивилизованного мира, эту финку. 99% ядерных успехов Северной Кореи – это дело русских рук. И вот вчера, кажется, Ким Чен Ын представил новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную поразить США, причем сразу большим количеством ядерных зарядов. Надо понимать, что именно Россия снабдила дикарей Ким Чен Ына всеми технологиями, всеми материалами. Ну и сделала это, конечно, не из любви к Корее или к искусству. Кремлевский упырь, он не скрывает, что адское вооружение пятикантропов Чучхэ — это его такой вот сюрприз миру. Путинский расчет, надо сказать, абсолютно верен. Северокорейцы настолько безмозглы, что легко готовы бездумно служить Москве, не понимая, чем это для них самих кончится. Они готовы начать ядерную бучу, ну и став первой, вероятно, отвлекающей целью для НАТО. Но задумываться, как вы знаете, в Северной Корее не принято и, в общем-то, нечем. Там децеребрация, обезмозгливание населения 100%. Да. Трамп пока абсолютно не отдает себе отчета ни в подлости, ни во враждебности кремлевского диктата. Если отдает, то внешне это никак не проявляется. Но я думаю, что он не понимает. Дональд простодушно полагает, что, зная бизнес США, он постиг абсолютно все разновидности сволочизма, и что его не проведешь, но ему неведомо, что такое чекисты. Он вообще не знает, что люди могут быть настолько подлы. Ну, простофиля Трамп, он не в курсе нюансов русского чекизма. Несомненно, после каждой беседы со своим другом Дональдом, сам-то Путин ржет, как Гуинплен, по два часа. Ржет и удивляется, как этих америкашек ему удается легко будить, дурить. Так, ну, значит, из забавности, которые, наверное, стоит упомянуть, Россия – великая держава. Власти Бурятии, республики в составе России, запретили жителям употреблять в пищу больных чумой сурков. Бурятия вообще признанный лидер по алкоголизму, по бытовым убийствам, по смертности, по нищете, по разрухе и по трущобности. Москве удалось, причем буряты изумительные люди, изумительные, великолепные, одаренные, но Москве удалось деградировать не только население Бурятии, но и сделать в Бурятии саму жизнь настолько невыносимой, что вот даже окопы СВО кажутся бедным бурятам верхом шика и комфорта. Ну, бурятская власть, разумеется, усугубляет разруху как может. Кремлевский план по созданию беспросветицы в этой колонии, из которой, кстати говоря, Россия выгребает очень много золота. Кремлевский план сработал на все 100. Война стала единственным шансом, то, что называется, чуточку приподняться, что появилась возможность хоть что-нибудь пропить. Прекрасной характеристикой деградации служит вот это последнее распоряжение местных властей. Бурятам запретили ловить и есть сурков, зараженных бубонной чумой. Они все зараженные, потому что сурки, сурки, по крайней мере, вот этой популяции, они являются мировыми призерами, чемпионами по переносу бубонной чумы. Да. Руководство республики, вероятно, смекнуло, что бубонная чума может выкосить тех, кто мог бы сгнить в лесополках Донбасса. И вот эта республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, Бурприроднадзор, запретила местным жителям употреблять в пищу тарбаганов. Это вот как раз те самые сурки. Мера принята в связи с тем, что, ну, там, бубонная чума. И Бурприроднадзор призвал жителей Бурятии воздержаться от съедения мяса и внутренностей сурков. Несомненно, региональный запрет на пожирание чумных сурков – это мощный ответ русофобам, которые сомневаются в величии России, но это одновременно и доказательство отеческой заботы режима о еще живых гражданах. Но, кстати, самими бурятами запрет воспринят скептически, так как именно чумные сурки считаются самыми вкусными. Но я вам могу сказать, что это вот только так звучит сурок, как будто бы это некая маленькая тварь наподобие крысы. Да ничего подобного. Вот эти тарбаганы или тарабаганы, они достигают 8 килограмм веса. И существует какое-то древнее блюдо под названием бодок. Это берется сурок, из него вытряхиваются внутренности, которые съедаются отдельно. И внутрь него закладываются раскаленные до красна камни. Потом все это зашивается. Но, понятно, что это не маленький зверек. Тем временем Москва. Москва запугивает всех, кого в состоянии запугать. И она запугивает, и, надо сказать, запугивает весьма успешно Балтию. Но вы же понимаете, да, что с Балтией давние отношения. Русские никак не могут вылечить свой зуд захвата всего мира. Их величие в них свербит и чешется. И Путин решил показать, что у него, понимаешь ли, есть еще порох в пороховницах и есть очень серьезные намерения в отношении Прибалтики. В этот раз Кремль решил не ограничиваться пугающей риторикой, а наскреб по северо-западному военному округу пару сотен алкоголиков и вбросил их к одному из пограничных переходов с Эстонии. Саад, Сакский сапог называется переход. На тех хмырей, которые, в общем, еще получше других, держались на ногах, нацепили маски, камуфляж и велели им делать воинственные движения тазом и передними конечностями. А самых таких нестоящих, самых синих, рассредоточили на видных местах, вокруг по лесам. То есть Путин решил напомнить, что помимо орочьих орд на Донбассе, у него есть ресурс и для покорения Прибалтики. Но, вы знаете, этого гадкого театра вполне хватило. Психическая атака имела успех. Дело в том, что раны Эстонии, Латвии, Литвы, причиненные оковами СССР, они еще не зажили. Разбудились старые боли. И поэтому страны Балтии вот всерьез уже готовят эвакуацию населения на случай нападения России. Ну, там весьма и весьма серьезные мероприятия. Но надо сказать, что запугивают не только Прибалтику, запугивают еще и Молдову. Да. А Песков сегодня шевелил усами по поводу того, что ошибку отдаления от нас одно государство уже совершило, имея в виду, вероятно, Украину и ее разоренные, снесенные города и тысячи-тысячи трупов. Кремль пригрозил Молдове, что если она будет дружить с Европой, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, а в общем, Молдова, поскольку, да, она невелика, но она чертовски, ну, скажем так, роковым образом расположена, это очень важная географически точка для всех. И Молдове, конечно, повезло с президентом. Молдове повезло выиграть все выборы. И она утвердила новую военную стратегию до 2035 года, где назвала Россию главной угрозой из-за войны в Украине. Молдова решила увеличить армию, перейти на стандарты НАТО. Но главное, чтобы Молдова не заснула бы опять в своем веселье, в своем благополучии, в своей беззаботности, потому что их действительно, молдаван, утешает то, что противники Европы, противники европейского направления, они идиоты. Ну вот как, ну действительно исключителен идиотизм Дадона, главного пророссийского деятеля. Он, конечно, скучает, потому что в Москве Дадон владел салоном интимной стрижки. У него были весьма пикантные ощущения ежедневно, а потом он то играл в подкидного с Асадом и Януковичем. А проверили, Башар Асад, виновник ну, нескольких сотен тысяч смертей, собственноручно пытавший людей. Да, он проживает в Москве, в Москва-Сити, в трех квартирах одновременно, рубится в компьютерные игры, кальянит все время и ужасно скучает по пыткам и скучает по возможности кого-нибудь протравить газом. И обитатели Москва-Сити наблюдают этого дебила Асада по утрам, и в глазах его читаются мечты, как он снова давит людей гидравлическим прессом. Ну, он может заглянуть в кафешку. Надо отдать Башарчику должное, он совершенно не зациклен на пытках именно сирийцев. Он готов истязать кого угодно с не меньшим удовольствием. А гонор и злобу Асад не растерял. Мы же знаем, да, что Путин собирает коллекцию уродов Януковича, Медведчука, вот Асада. Он думает, что наступит минута, когда он сможет вновь всех вернуть в игру. В Палестине, конечно, много всего произошло. И я подозреваю, что если у Макрона и у всех остальных, признавших палестинское государство, есть хотя бы тень мозга в голове, то им сегодня крайне несладко. Выяснилось, конечно, что Палестина – земля удивительных акселератов. Как выяснилось, голодающие дети Газы очень быстро растут. Голодающих детей больше нет. Всего за неделю эти пузатые от голода малыши с глазами полными слез и пластмассовыми маленькими пулеметиками, они все выросли в массивных бандюк, а вместе с ними выросли и их пулеметики, превратившись в ДШК 50-го калибра. Вдохновленные своим новым официальным высоким статусом государства, эти акселераты утверждают, что могут повторить. Вероятно, имея в виду 7 октября 2023 года. Но, впрочем, в раскаленных злобой и обнаглевших фанатиков, посмотрите, у меня крайне сложное для восприятия видео. Видео, как на дикодорогих джипах в Газу вновь въезжает вся эта сволота. Великолепно вооруженная, бодрая, сытая и наглая сволота Хамаса. Но надо сказать, что в эту сволоту преображаются не только вчерашние младенчики, но и всякие вчерашние медики, праведники и окровавленные гримерной кровью журналисты. И причем вот как только Хамас получил все, что он хотел, тут же и выяснилось, что не было в Газе никакого голода. Филипп Лазарини, генеральный комиссар БАПОР, он произвел все обследования и сообщил, что в Газе не было голода или опасности голода. Еды хватало всем с запасом на 3 месяца. А причем следует помнить, что БАПОР это такая тоже достаточно подозрительная пропалестинская, в общем, организация, которая во многом поддерживает Хамас, подпевает Хамасу. И то, что они вынуждены были признать, это значит действительно означает очевидность факта. А палестинцы, ну что, палестинцы по всему миру, палестинцы везде благодарят за признание государственности Хамаса и придание логову террористов официального международного статуса. Разумеется, это радость, ну, они же затейники, эта радость везде выражается по-разному. В самой Газе ликуют и веселятся, ну, обычным традиционным способом, без затей, отлавливая оппонентов и то, что называется, под камеру, ломая руки и ноги противникам Хамас и хвастаясь друг перед другом этими видео. У меня в канале там заблюрено, но поймете, увидите. Ну а вот в Риме палестинец решил отпраздновать официализацию своей банды чрезвычайно креативно. Палестинец торжественно помочился на алтарь в соборе святого Петра. Вероятно, причем писун копил мочу в течение долгого времени, еще и принял мочегонное, ему удалось организовать, в общем-то, серьезный потоп. Для осквернения он избрал так называемый алтарь исповеди, знаменитый тем, что над ним находится киворий работы Бернини. Узнав об этой истории, дико совершенно расстроился папа римский и начал шуршать, искать способы восстановления священности этого алтаря. Но, как выяснилось, в общем, там далеко ходить не надо. Я думаю, он и сам найдет, но легко подсказать, потому что этих осквернений вообще была масса. Самые последние, вот, нет, не последние, но, скажем так, очень яркие были, разумеется, в 93-м году, когда, в 793-м, когда в Сен-Дени 170 стел монарших особ, 46 королей, 32 королевы. Все было вытряхнуто из подземелий Сен-Дени в Париже. И, кстати, практически все было разобрано на сувениры. Очевидцев поразило то, что вынутый из разбитого гроба, из своего свинцового гроба, король солнца Людовик XIV был абсолютно чернильно-черным, но сохранился прекрасно. Разумеется, со всех коронованных трупов обдирались перстни, другие всякие побрякушки, спарывались уцелевшие кружева. Но вообще даже и до этих осквернений не забывайте, что конфликт гугенотов и католиков в свое время показал класс изгаляний над так называемыми святынями друг друга. Началось это где-то в 1560-х годах, когда можно было за 5 денье в Париже купить печень гугенота. Можно было купить гугенотские потроха, а в Париже и Лионе аптекари торговали человечьим жиром, вытопленным из тел протестантов. Причем надо сказать, что и гугеноты тоже не оставались в долгу, мстили ужасно, в основном осквернениями католических алтарей и надругательствами над всякими мощами святых, причем так тоже затейливо. Не просто там где-нибудь сбрасывали, жгли, похабили, нет. Тело, например, святого Фулькрана на площади в Лодеве было сварено и съедено протестантами. Правда, перед этим мощи расстреляли. Но и при погромах церквей, при взаимных погромах, и гугеноты, и протестанты всегда наполняли фекалиями купели, потиры или украшали таким образом алтари. Это все было обязательно. Там Бернар Плеси, почитайте его, он описывает, как именно издевались друг над другом. Поэтому все методики так называемого освящения, я думаю, что папа найдет без всяких проблем. Так, все остальное, все остальные подробности, если вам еще нужны подробности, то все вы найдете у меня в телеграм-канале со всеми видеоподтверждениями. Я знаю, что сейчас время особо мутное, особенно непростое, и по причине того, что, да, действительно, этот ИИ, искусственный интеллект, научился генерировать убедительные картинки, поэтому, может быть, у нас что-то появляется с некоторым запозданием, потому что, ну, скажем так, гораздо больше времени приходится тратить время на проверку подлинности видео. Если у нас это яичное видео, ну, это, в общем, сразу понятно и не скрывается. А если это подлинное, то за подлинность, конечно, тоже можно ручаться. Напоминаю о возможности заказа книги «Происхождение гениальности и фашизма». Необходимой совершенно. Необходимой сегодня каждому, наверное, как главный путеводитель в том загадочном, отвратительном, но и в чем-то все равно волшебном мире, в котором мы, выросшие в комфорте и в беспечности, вдруг оказались. Впрочем, все самое плохое еще впереди. У нас будет время к этому подготовиться. Слава Украине! Живи Беларусь! И напоминаю о политзеках. Особых надежд на то, что кто-то будет заниматься их обменом, нету, потому что, разумеется, вся эта иммигрантская тусовка, все эти оппозиционеры, они преимущественно заняты дележами грантов, грызней, выяснением, кто старше, главней, но я вам не рассказываю об этом просто потому, что не имеет никакого смысла. Это все ни на что не влияет. Это все, ну вот даже на ангстрем, да, не передвигает ситуацию в ту или в другую сторону. Это все пустые клоки. Если они их развлекают, ну пусть они в конце концов им предаются. А там нам знать, с кем в конфликте Кац, с кем не в конфликте Кац, ну... Давайте обойдемся вообще без этого и забудем эти милые фамилии этих хороших людей, которые, в общем, толкут воду в ступе. До свидания, уважаемые. До свидания.